Глава 7. На следующее утро Майлза перевели в другое помещение. Сопровождающий провел его всего-навсего на один этаж ниже, разбив надежду Майлза вновь увидеть небо. Офицер ключом открыл дверь в одну из защищенных квартир, предназначенных для охраняемых свидетелей. И, как подумалось Майлзу, некоторых политически несуществующих персон. Наверное, жизнь в чистилище делает его прозрачным, наподобие хамелеона. «Долго я буду здесь находиться?» — спросил Майлз офицера. «Не знаю, мичман», — ответил тот и ушел. Его дорожный мешок, набитый одеждой, и наспех собранная коробка лежали на полу посередине комнаты. Все его пожитки с острова Кайрил, пахнущие плесенью и холодным дыханием полярной сырости. Он порылся в них. Все, кажется, было на месте, включая библиотеку по метеорологии, после чего принялся осматривать свое новое жилище. Это было компактное однокомнатное помещение, скупо обставленное в стиле 20-летней давности, с несколькими удобными креслами, кроватью, простой кухонькой, пустыми настенными шкафчиками, полками и стенными шкафами. Никакой брошенной одежды, личных вещей или вообще чего-нибудь, что могло бы подсказать, кто был здесь предыдущим жильцом. Здесь должны быть жучки. Любая блестящая поверхность могла скрывать видеообъектив, а подслушивающие устройства и вовсе могли быть установлены за пределами комнаты. Но работали ли они? Или, что было бы даже более оскорбительно, Ильян даже не озаботился, чтобы их включили. Во внешнем коридоре сидел охранник и стояли мониторы наблюдения. Но у Майлза, кажется, в настоящий момент не было соседей. Он обнаружил, что может покинуть коридор и пройтись по нескольким не самым закрытым секторам здания. Но охрана у выхода, проинформированная о том, кто он такой, вежливо, но твердо развернула его обратно. Он мысленно представил, как пытается сбежать, спускаясь с крыши по веревке. Скорее всего, его пристрелят, и он тем самым разрушит карьеру какого-нибудь бедняги из охраны. Какой-то офицер СБ, обнаружив Майлза бесцельно шатающимся по зданию, привел его обратно к его комнате, выдал пачку талончиков для пользования местным кафетерием и недвусмысленно намекнул, что ему были бы крайне признательны, если бы в промежутке между приемами пищи он никуда не выходил. После того, как он ушел, Майлз с болезненным любопытством подсчитал талончики, пытаясь угадать ожидаемую продолжительность его заточения. Талончиков было ровно 100. Майлз содрогнулся. Он распаковал коробку и сумку, пропустил все, что можно, через акустическую чистку, чтобы избавиться от последних навязчивых запахов в лагере «Вечная мерзлота». Развесил свою форму, почистил ботинки, аккуратно разместил пожитки на нескольких полках, принял душ и переоделся в свежую повседневную форму. Час прошел. Сколько еще предстоит? Он пытался читать, но не мог сконцентрироваться, так что в конце концов просто сидел в самом удобном кресле, закрыв глаза и представляя, что эта герметично замкнутая, лишенная окон комната была каютой на космическом корабле, в открытом космосе. Он сидел в том же самом кресле 2 ночи спустя, переваривая съеденный в кафетерии невкусный обед, когда раздался звонок в дверь. Удивленный, Майлз выкарабкался из кресла и поковылял к двери, чтобы лично ее открыть. Вряд ли это была расстрельная команда, хотя кто знает. Он почти пересмотрел свое допущение о расстрельной команде, когда увидел суровые лица офицеров имперской СБ, одетых в парадную форму, которые ждали за дверью. «Прошу прощения, мичман Форкосиган», — по-деловому пробормотал один из них и проскользнул мимо, начиная сканировать квартиру Майлза. Майлз удивленно моргнул, затем увидел того, кто стоял за офицерами в коридоре, и выдохнул понимающее «А». Повинуясь взгляду человека со сканером, Майлз послушно поднял руки и позволил себя просканировать. «Чисто, сэр», — доложил человек со сканером, и Майлз был уверен, что так оно и есть. Эти парни ни при каких обстоятельствах не срезали углы, даже в самом сердце СБ. «Спасибо. оставьте нас, пожалуйста. Можете подождать здесь», — сказал третий человек. Офицеры СБ кивнули и встали по стойке смирно по обе стороны от входа в комнату Майлза.